Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. Взрослые люди. Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. В
прямом эфире. Вас я попрошу остаться.
Доброе утро, друзья. Кому ковид, а кому ларингит. Я сегодня тут-то ларингитовна, поэтому буду басить с вами в эфире, но расстаться никак не могу, поэтому придется вам слушать мой сиплый и не к утру сексуальный бас.
Ну, почему не к утру? Вполне себе, почему нет? Да, доброе утро, дорогие друзья. Мы с вами здесь в ближайшие два часа. Итак, давайте сразу вспомним наши координаты. Вот, если вдруг там из-за плохого самочувствия кто-то их забыл. 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона к нам сюда в студии. И Вайбер с WhatsApp'ом. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Ждем вас каждую минуту, каждую секунду. С удовольствием вас послушаем. Или почитаем ваше сообщение, которое вы нам присылаете. Вот, готовы всегда с удовольствием с вами общаться.
Да-да-да, нам очень хорошее сообщение прислали синоптики в начале этого дня о том, что у нас октябрь обещает быть просто фееричным. Он будет теплым и очень похожим на август, как я поняла.
Да, да, казалось бы, всего совсем немного будет превышение средних температур, буквально на 1-2 градуса. Вот, да, вот эти средние многолетние значения, которые, кстати, называются климат, да, среднее многолетнее значение, это и есть вот тот самый сложившийся климат. Так вот, будет на 1-2 градуса теплее, но это кажется, что так мало, на 1-2 градуса. На самом деле это серьезно. Это много, это значит, что будет прям совсем тепло. Смотрите, что говорят синоптики. Говорят, на юге Сибирского федерального округа, в Ивинкии, в Туруханском районе Красноярского края, на западе Якутии, в Бурятии, в Забайкальском крае будет около нормы. А вот в некоторых местах, в совершенно других районах, то есть в центральной России, на большей части азиатской территории, как раз температура воздуха будет превышать средние многолетние значения на 1-2 градуса. И это хорошие новости. Но зато мы теперь еще и знаем, когда выпадет первый снег.
Когда?
Ну, по крайней мере, у нас здесь, в Москве, в центральной части страны.
Так, ну, не в октябре, да?
В октябре. 28-29 октября в Москве выпадет первый снег.
А, то есть все-таки аномалия аномалиями, а снег по расписанию.
Да, снег по расписанию. Ну, слушай, мы знаем, что октябрьский снег – это тот снег, который выпал, и мы постояли в пробках и благополучно забыли. А вот в ноябре уже примерно 10 числа должен ложиться снег, который, собственно, и остается. Будет он или нет, пока сказать никто не может, потому что синоптики, вы же понимаете, они дают прогноз там на неделю, на две максимум, а дальше все, ну, вилами на воде. Вот именно так. Что нас ждет в ближайшем будущем, нам рассказал Александр Голубев, начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений гидрометцентра.
Таких резких каких-то очень существенных аномалий, ну, по крайней мере, на европейской территории, в ближайшие там 5-10 дней не ожидаем. Но в целом вот характер погоды такой, что на большей части территории страны, особенно можно выделить вот северные регионы, север Сибири, север Дальневосточного округа, да и юг тоже дальневосточного. Здесь в целом, в среднем по октябрю температура ожидается выше нормы. Примерно на 3-5 градусов. И вот такая комфортная погода, настоящее позднее бабье лето, сохранится еще примерно 5-6 дней. Что касается Москвы и Подмосковья, то здесь очень комфортная погода, сохранится до выходных и даже захватит начало следующей рабочей недели.
Это был Александр Голубев, начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений гидрометцентра.
Ну все, надо на дачу ехать, значит, срочно, пока продержится. А то потом начнется вот это вот все, когда на улицу носа не высунешь. Хоть как-то побаловала, да, нас природа в этом году?
Да, хотя баловать она начала нас еще прошлой осенью, когда осень была категорически теплая, и зимой, когда зимой только один день был в климатической норме. Все остальное – дожди и вообще какой-то плюс непонятный.
Совершенно. Не, ну это было не баловство, это было издевательство. А вот баловство – это когда можно сейчас на дачку поехать, а там бабье лето.
Вот, кстати, бабье лето. Вот мне интересно, почему феминистки еще не потребовали переименовать бабье лето?
Ну да, например, называть его индейским летом, как в Америке. Но тогда к нему могут присоединиться антирасисты. Тогда вообще не знаю.
Ну, в общем, надо нам просто... с тобой подумать, как политкорректно называть бабье лето.
Я предлагаю переименовать бабье лето в Московию.
Ну, почему бы нет, да, хороший тренд. Есть еще хорошие новости, а может и не очень хорошие новости. Они касаются космоса, который все-таки, я надеюсь, наш.
Радио «Комсомольская правда».
Слушайте, там на МКС утечка воздуха такая, ну, такая приличная, серьезная, да, мы за ней следим периодически, вот, потому что, ну, космонавты там находятся, да, а у них раз, и кислород, который есть в станции, он уходит куда-то, вот туда, в открытый космос, и это, конечно, не очень хорошие новости, но зато в этом самом... В ЦУПе, вот, руководитель полетов уже сказали, что руководитель полета вот этого российского сегмента МКС уже сообщил экипажу, что утечка воздуха безумно мала. И говорит, ребят, вы не переживайте, вы там дышите, конечно, все хорошо, но воздух уходит, у вас становится меньше, но ничего страшного в этом нет. Вот. Правда, и сообщил он еще журналистам, что, ну, возможно, не найдут эту утечку. Хотя предположение есть, куда уходят... Куда уходит кислород.
Воздух.
Да, якобы в этом виноват переходный отсек модуля «Звезда». Где-то там дырка, примерно как та, которая была возле там за туалетом, да? Вот, и туда все дело подсасывает потихонечку.
Угу. Но она настолько маленькая, эта дырка, что найти ее нереально. И вообще говорят, что утечки – это норма. Они предсказуемы, но вот что касается именно этой утечки, исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалев говорит, что все-таки она норму превышает.
Вот. Александр Милкус, наш космический обозреватель, буквально космический наш корреспондент.
Космически крутой наш обозреватель.
Да, рассказал нам вот эту всю историю, и, собственно, и чем это грозит, и что будет дальше.
Утечка на Международной космической станции была обнаружена в августе. Увеличение объема уходящего воздуха не происходит. Это тоже уже насчитали какие-то специалисты диванные. Как уходило в августе 270 грамм в сутки, это, ну, совсем ничего. Так уходит и сегодня. Как обычно происходит поиск утечки? Изолируются последовательно друг за другом отсеки и смотрят, где происходит утечка. Так было, когда в 2018 году уходил воздух после, как выяснилось, просверленной в Союзе дыры. Так было и в других случаях. Всегда космонавты в этот момент, то есть это более-менее опасный момент, находятся в отсеке, к которому пристыкован космический корабль. Потому что это в данном случае и спасательная шлюпка. И выяснилось, что, по всей видимости, утечка происходит в служебном модуле российского сегмента в «Звезде». Что теперь будет? Значит, первое, эта утечка небольшая, то есть минимальная. Она не представляет опасности для космонавтов. Есть запасы кислорода, которые... продолжает нагнетать воздух, составлять атмосферу. В чем сложность? Если есть утечка, то она очень маленькая дырочка. Служебному модулю 20 лет. Там много чего скопилось. И аппаратура, и стойки, и панели, и так далее. Для того, чтобы добраться до стенки, внутренней стенки корпуса, очень много времени нужно и сил. Вполне возможно, нынешний экипаж... вот Вагнер с Кессиди и с Иванишиным, эту работу не закончат. Эту работу придется продолжать экипажу, который вот там будет прилететь должен 14 октября.
Александр Милкус, наш космический обозреватель. В общем, смотрите, страшного ничего нет, но и хорошего тоже мало. Поэтому следующим экипажам, которые будут на МКС, придется этой проблемой озаботиться. Вот, и все-таки ее решить. Подтянуть где-то там гаечки, болтики, и тогда, собственно, никаких утечек не будет. Ну, в конце концов, силикончиком где-то промазать. Да, есть такой опыт.
Да, но если думать о том, как выглядит 2020 год, то, кажется, утечка – это самая маленькая проблема на свете сегодня.
Но вы же взрослые люди, а Spotify от Wi-Fi отличить не можете.
Это было начало.
Это действительно история, которая будоражит.
Так вся страна обалдела.
И Россия родина слонов, она от океана, да, и мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
И самое главное, что же будет дальше?
«Комсомольская правда». Это радио.
Взрослые люди.
взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
Да, делаем это вместе с вами, дорогие друзья, потому что это прямой эфир радио «Комсомольская правда», и мы всегда готовы с вами общаться и по телефону, и в Вайбере с WhatsApp'ом читаем ваши сообщения. Вот нам тут здоровья тебе желаю, тут и Ларсен, давай, не болей, правда, сейчас выходные, спасибо. Надо их хорошо провести, чтобы в понедельник быть бодрой и полной сил.
Да-да-да, но это такая сезонная история, то есть у кого-то грипп и ОРВИ, а у меня пару раз в год обязательно сдает речевой аппарат, поскольку я им как-то слишком активно работаю, видимо.
Смотри, что пишут нам средства массовой информации. Новое израильское лекарство вылечило больных коронавирусом.
Да, это очень интересная история, потому что это лекарство лечит не только коронавирус. Оно состоит из клеток здоровых доноров, и им уже лечили до этого сепсис, который был там, вообще не поддавался никакому лечению, супербактерии, все дела. Вот, и в израильской клинике уже провели несколько клиники Хадаса, где изобрели это лекарство, уже провели некоторое количество испытаний и выписали пациентов, которые были при смерти и в очень тяжелом состоянии, но с помощью этого лекарства их поставили на ноги, и они полностью здоровы. Какая хорошая новость. Причем я думаю, что, наверное, у этого лекарства, ну, поменьше побочных эффектов, чем у какого-нибудь лекарства, там, созданного на основе, ну, каких-то синтетических веществ, да, все-таки клетки – это же что-то живое.
Да.
Не знаю, как это работает, но почему-то мне кажется, что это лекарство менее опасное, чем какие-нибудь супер-мега-противовирусные препараты.
Я, честно говоря, жду точно таких же сообщений про наше лекарство. У нас же не одна вакцина есть, да? У нас и Институт Гамалеи разработал, и Вектор разработал вот этот новосибирский. Вот, и сейчас проходит третья
волна. Вектор ее запатентовал вот буквально там вчера.
Вот.
Поэтому вот. У нас теперь официально две вакцины в стране.
Вот, да, с чем я вас, дорогие друзья, и поздравляю. Ну, в общем, будем надеяться, что совсем скоро и у нас тоже будет выбор, да, у нас вот есть несколько этих самых, и вот ждут точно таких же сообщений о том, что наша вакцина, наше лекарство тоже помогает. Тем временем московские власти...
Ну, ты не путай вакцину с лекарством все-таки, это совсем разные вещи, да, то есть лекарство у нас тоже есть, но, видишь, мы его тоже обсуждали, оно очень много побочных эффектов имеет, вот, а вакцина это всем надо воткнуть, чтобы не болеть. Ну, как бы так наука работает.
Тем временем правительство Москвы рекомендует постепенно переводить на удаленный режим работы до 50% сотрудников офисов. Это заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов. Вот. Говорит, что для предприятий, имеющих такую возможность, было введено обязательство перевести на удаленку не менее 30% численности штата. Помнишь, совсем недавно, да, говорили об этом? Вот. Но... Говорит, давайте постараемся все-таки до 50%. Почему? Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Говорит, растет количество заболевших, растет, к огромному-огромному сожалению.
Динамика развития явная, серьезная. И я думаю, что количество заболевших в ближайшее время приблизится уже к 3000 в сутки. Сравнивать это с другими регионами сложно, потому что у нас значительно больше проводится тестов. И коэффициент выявляемости примерно такой же, как и в других регионах. Но общее количество выше, потому что объем выявленных, объем тестов очень большой. Помимо этого и ФАТ-тесты, экспресс-тесты и так далее и тому подобное. Вся эта машина работает на то, чтобы максимально много выявить, максимально своевременно выявить.
Это мэр Москвы Сергей Собянин. Вот. Так что мы, дорогие друзья, и вместе с городскими властями, вместе не только с городскими федеральными властями, вместе с Роспотребнадзором призываем вас, носите маски, носите перчатки, используйте вот эти санитайзеры. Лишний раз, может, правда, лучше на улицу не выходить, потому что, видите, ситуация не очень хорошая. Как и во всей Европе началась вот эта вторая волна коронавируса, мы видим, что количество заразившихся растет. Если у нас летом там в августе было по 5 тысяч, по-моему, даже меньше 5 тысяч, да, там в сутки заразившихся по стране, то есть сейчас уже 8. И вот эта кривая, она совершенно не в ту сторону сейчас двигается, в которую нам хотелось бы. Вот.
Ну, и если вы даже выходите на улицу, то соблюдайте эту самую социальную дистанцию. В конце концов, уж лучше так, чем опять засесть с электронными пропусками безвылазно дома. Поэтому давайте слушать, что нам говорит наш мэр, и стараться минимизировать последствия,
да,
ситуации.
Ну вот смотрите, последние цифры, да, по Москве. 2424 заразившихся за сутки, выздоровевших 1200. Это, кстати, намного больше, чем в том же августе, да? Вот. По стране 8945 заразившихся за сутки, выздоровевших 5900. Ну, в общем, там почти 6000.
Ну, явно не плато, короче.
Да, явно не плато. Цифры растут, к огромному сожалению, конечно. Ну, будем надеяться, что мы всю эту историю переживем. С нами на связи Алла Иванова, заведующая отделом здоровья и самосохранительного поведения Института социально-политических исследований Российской академии наук. Алла Ефимовна, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Что сделать? Вот я читаю ваш титр, да, вы заведующая отделом здоровья и самосохранительного поведения. Расскажите нам, какое самое правильное самосохранительное поведение?
Ну, в той ситуации, в которой мы сейчас опять снова оказываемся, самое разумное поведение – это следовать тем рекомендациям, которые мы все хорошо знаем, нам их повторяют каждый день, и следовать тем решениям, которые принимает, в данном случае, московское правительство, потому что оно действительно владеет ситуацией, понимает обстановку, видит возможности московского здравоохранения, и то, что мэр пошел на ужесточение, и вместо рекомендаций по переходу на дистанционный режим, а сейчас уже, так сказать, приняты решения по обязательному переходу, это говорит о том, что правительство осознает серьезность обстановки и пытается не допустить такого же существенного прироста числа заболевших и негативных последствий этих заболеваний, которые мы видели несколькими месяцами назад.
Маски, перчатки, социальная дистанция, да, самое главное?
Ну, в общем, мы все это знаем. Другое дело, что, конечно, хочется, так сказать, уже выйти из этого режима, расслабиться и как-то себя немножко порадовать, да, вот тем, что мы возвращаемся в нормальную жизнь. Но одно дело хочется, и другое дело все-таки включить разум и отнестись к этой ситуации серьезно.
Алла Ефимовна, а можно сказать, что вот сейчас вот этот рост ровно из-за того, что немножко расслабились и немножко вышли из этого режима?
На самом деле мы видим эту ситуацию везде. Европейские страны вышли из первой волны раньше, чем мы, потому что они раньше в нее вошли. Москва, в общем, действительно получила достаточно высокий прирост заболевших и смертей. И, конечно, в общем, вторую волну предсказывали, ее не хотелось. И сейчас, в общем, так сказать, эпидемиологи не все согласны с тем, что мы входим во вторую волну. Есть прогнозы о том, что мы должны скоро выйти на плато и, так сказать, выйти из вот этого прироста, что это некое колебание, что это некий незначительный прирост. Такие резкие колебания были и в начале первой волны. Ну, понимаете, ведь это ситуация, когда есть одни мнения, есть другие мнения. И это именно мнения, а не научные прогнозы. К сожалению, мы сейчас не можем точно предсказать, что будет. Угу. Поэтому в этой ситуации лучше не создавать дополнительные риски для самих себя.
Да.
Понятно, спасибо большое.
Спасибо большое, Алла Ефимовна. Алла Иванова, заведующая отделом здоровья и самосохранительного поведения Института социально-политических исследований Российской академии наук была с нами.
Ну, мне очень нравится термин «самосохранительное поведение». Мне кажется, что если мы все будем его практиковать, то он нам, в принципе, и о здоровье не стоит будет. Нечего будет беспокоиться. Вот.
Конечно, сохрани себя, и автоматом сохранишь всех остальных вокруг.
Ну. Да, да. Друзья,
но вы же взрослые люди. Когда армия. Состояние души. Военное ревю. на радио «Комсомольская правда». По вторникам и четвергам полковник Виктор Баранец метко стреляет словом.
Ну, а теперь, если Эрдоган только заикнется, мы ему приставим большую розовую дулю к носу. Ну, правильно же.
А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк.
Медведя можно научить стрелять из автомата.
В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16:00. По московскому времени. Никто не уйдет без ответа.
Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
Да, продолжаем это делать, и тем временем, как будто нам недостаточно было новостной повестки с коронавирусом Беларуси и Навальным, началась война в Нагорном Карабахе, она продолжается, и все последние новости у нас в эфире и на сайте kp.ru.
Да, так, что там и по последним новостям? Никол Пашинян, это премьер-министр Армении, заявил, что 4 беспилотника Азербайджана были обнаружены в четверг в небе над некоторыми районами Армении, что они все сбиты. Американская сторона во время контактов с руководством Армении и Азербайджана призвала их прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе. Вот госсекретарь США Майк Помпео заявил: «Мы призываем к прекращению огня, хотим, чтобы обе стороны дали задний ход. Мы говорили с руководством обеих стран и просили сделать это. Считаем, что посторонним следует оставаться в стороне».
Эммануэль Макрон заявил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ предпримут ряд шагов по Нагорному Карабаху. И уже, в принципе, есть результат. Наши президенты России, США и Франции сделали заявление. Мы вам чуть-чуть попозже о нем подробнее расскажем. А еще обе стороны сообщают об огромных потерях противников живой силы и техники, об участии террористов из Сирии и Ливии в боевых действиях на противоположной стороне.
Да.
В боевых действиях на противоположной стороне.
Ну, тут действительно президент Владимир Путин, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и президент Французской Республики Эммануэль Макрон сделали заявление по Нагорному Карабаху. Собственно, эти уважаемые люди представляют страны сопредседатели Минской группы ОБСЕ, и они самым решительным образом осуждают эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Мы скорбим о погибших и выражаем соболезнования семьям убитых и раненых, говорится в заявлении. Призываем к немедленному прекращению боевых действий между вооруженными силами участвующих сторон. А еще, говорится в заявлении, мы призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу регулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
С нами на связи эксперт Института стран СНГ Иван Скориков. Доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте, Иван. После вот такого заявления президентов России, США, Франции, ну, пожалуй, самых влиятельных людей на планете, остановится ли вот этот карабахский конфликт?
Ну, мы, конечно, можем приветствовать это заявление. Действительно, уже не припомним, когда в таком составе было когда-либо совместное заявление озвучено. И это можно только приветствовать. Но, к сожалению, ключ к решению карабахского вопроса в данном конфликте, мне видится, что находится в Турецкой Республике. И в этом заявлении или в последующих заявлениях с трибуны ООН, с трибуны ОБСЕ, Совета Безопасности, куда входят все эти три страны, Россия, США и Франция, должен звучать призыв обуздывающий господина Эрдогана, который, видимо, совсем заигрался в султана, в своей мечте реванша Османской империи, создания региона пантюркизма. И вообще, вот понимаете, сами действия и слова турецкого лидера, ну это просто какое-то вопиющее кощунство, учитывая, что всему миру известно, и весь мир обличил Турцию, которая устроила массовый геноцид собственного армянского населения 100 лет назад. И сейчас, ну, это просто репутационно собственные похороны создать. Ведь все прекрасно понимают, что это похоже на то, что Турция опять каким-то образом пытается вернуться в регион, дорешить этот армянский вопрос. То есть я просто даже не понимаю, как на это можно смотреть. Ну и учитывая известное армянское лобби и в той же Франции, и в Соединенных Штатах, ну и, конечно же, в России.
Складывается ощущение, на самом деле, что Эрдогану вообще пофигу на репутацию. Мы как-то тут с одним уважаемым экспертом в нашем эфире тоже обсуждали еще историю с Айя Софией, и он сказал, что ему вообще все равно абсолютно, что о нем там кто думает, потому что у него есть четкие задачи, он в них достаточно эффективен в их реализации. И уже давно какие-то репутационные темы здесь не перевешивают.
Да, 2016 года. После того, как не удался госпереворот, в котором поучаствовали союзники по НАТО, то есть американцы через известного проповедника Гулена, не удавшийся этот переворот, после этого Эрдоган понял, что ему пора становиться региональным лидером, вмешиваться в Сирию, вмешиваться в Кавказ, попробовать решить курдский вопрос, теперь вот армянский вопрос. И он абсолютно уже не смотрит никаких оглядок на своих вот бывших там хозяев из Вашингтона, у него уже нет и никаких иллюзий. Он действительно начинает играть в султана. Он себя чувствует уже большим правителем, чем в свое время Ататюрк, создатель нынешней турецкой государственности. Он действительно уже лавры османских султанов на себя примеривает.
А почему тогда лидеры Соединенных Штатов России и Франции не обращаются и к нему тоже?
Вот это большая загадка. Я думаю, что пока что первое миролюбивое заявление было, а дальше на площадке Совета Безопасности ООН это в идеале. Но можно и в ОБСЕ, члены, сопредседатели Минской группы по регулированию Нагорно-Карабахского конфликта, и прежде всего западные страны, потому что они являются союзниками в военно-политическом блоке с Турцией по НАТО. Они должны его просто принудить, потому что если, не каким-то невероятным образом начнется армяно-турецкая война, представляете, что это будет, тогда просто они вынуждены будут по договору НАТО вписываться в эту войну, а Россия по договору ОДКБ. Я думаю, горячую голову турецкого лидера должны охлаждать прежде всего его военно-политические союзники.
Иван, а
Россия,
смотрите,
должна им на это указать.
Иван, смотрите, ну вот вы говорите, что Эрдоган пытался войти в Сирию и там тоже диктовать свои условия, но Россия совершенно не дала ему это сделать.
Понимаете, у России есть, конечно, рычаги влияния на Турцию. То есть, например, по экспорту-импорту Турция нуждается в нас гораздо больше, чем мы в них. Но, опять же, с точки зрения политической, Эрдоган готов и на санкции, и потерять экономические вливания России. И мы сами, знаете, подписывали многие договоры с Турцией, как на Восточном базаре, когда нас перехитрили.
Вот
мы строим атомную станцию, а платить за нее турки обещают только через 15 лет после ее функционирования. Мы продаем ракеты по полцены, остальное в кредит. Мы строим турецкий поток, тоже неизвестно, когда он окупится. Понимаете, нам самим невыгодно, получается, какое-то давление оказывать на Турцию. Но припугнуть, по крайней мере, можно. А тема туризма тоже сейчас вряд ли сработает, потому что последняя коронавирусная ситуация, она и так этому туризму не добавляла.
Но в то же время с открытия Турции с 1 августа каждый четвертый турист...
Полмиллиона россиян, да.
Да, и каждый четвертый турист, который приехал в эту замечательную республику, да, чтобы отдохнуть на курортах Средиземного моря, собственно, каждый четвертый из России. Там дальше есть какие-то там немцы вроде едут, да, британцы, их больше всех из иностранцев, но наш каждый четвертый, и с этим, наверное, никто не сравнится. Ну, так что, может быть, это тоже неплохой рычаг влияния. Ну что ж, мы продолжаем следить за тем, что происходит.
Да, спасибо Ивану Скорикову, эксперту Института стран СНГ, за комментарии. Я хотел добавить, кстати, все-таки, что интересно, что у наших граждан совсем нет никаких политических предпочтений в выборе места отдыха, да?
Мы за мир, это самое главное.
Мы же взрослые люди. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. «Взрослые люди». Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Угу. Вместе с вами это делаем, дорогие друзья. Плюс 7-967-200-97-02. Вайбер с ватсапом. Огромное количество сообщений к нам тут приходят. И некоторые, между прочим, пишут нам, знаете что? С вашего счета была произведена подозрительная операция. Если вы не подтверждаете ее, то пришлите нам, пожалуйста, код, который пришел к вам на телефон. В общем, про банковских мошенников сейчас будем говорить, дорогие друзья. Так, смотрите, вот этих мошенников, которые очень любят звонить, там, рассказывать всякую ерунду, запугивать, давить, появилась новая схема, да? К старым мы более-менее привыкли, да? Ну, когда действительно звонят, здравствуйте, вас беспокоит служба безопасности банка, у вас с вашей карты была произведена подозрительная операция, списание 6717 рублей, получатель, адресат в городе Воронеж. Например, да, и ты такой думаешь, елки-палки, что за ерунда? А они же причем еще звонят, либо там утром, либо вечером, ну, в такое время, когда ты вроде так немножко уже расслабился. Или еще расслабленный, да? Вот, и они так вот врасплох застают. Но уже к этому привыкли. Я очень надеюсь, дорогие друзья, вот и вам Ефремов пишет. Да-да-да. Вот. Я очень надеюсь, дорогие друзья, что вас вот такие вот уже не разводят. Хотя даже в моей семье там года полтора или два назад была точно такая же история. И скажу я вам, если деньги вы перевели, то никаких шансов вернуть их нет. Даже по закону, там, в полицию, когда обращаешься, нет, шансов нет. Просто потому, что ты это сделал добровольно. Это называется социальная инженерия. Хотя, на мой взгляд, все-таки инженерия. Вот. Но специалисты говорят, что вот именно так.
Это арго профессиональное, знаешь,
да,
как это?
Да.
Договор. Так вот, новый вид мошенничества теперь появился, потому что мы уже вроде как немножечко разобрались со службой безопасности Сбербанка, они теперь придумали новую историю. Значит, это теперь называется прокуратура. Клиенту кредитной организации звонят люди, представляются сотрудникам прокуратуры, которые ведут расследование против недобросовестных сотрудников организации. На следующий день они перезванивают и говорят, что мошенники почти...
Да-да-да, вот смотрите, здесь именно такая схема. Они звонят, говорят, слушай, мы из прокуратуры, мы ведем расследование. Поможете? Поможете. Ну ладно, все, пока. И все. И ты такой думаешь, класс, меня не развели. Очень хорошо, очень хорошо.
Нет, думаешь, класс, я вообще спасаю мир, помогаю прокуратуре, какой я достойный гражданин. Может, а потом они на следующий день тебе перезванивают, да, и говорят, что твои деньги почти уже украли, их надо срочно перевести на защищенный счет, который, конечно же, принадлежит мошенникам.
Ну, в общем, понеслась, да, надо перевести на защищенный счет, и ты такой, выпучив глаза, да, конечно, давайте переведем на защищенный счет, вот вам смс-ка, вот вам еще что-то, вот и вообще у меня там больше денег было, чем вы сейчас переводите, давайте еще переведем. Ну, в общем, понимаете, да, как вся эта штука работает. Вот. Но тут, например, в Федеральной службе исполнения наказаний Вот этой ФСИН озаботились этой проблемой, говорит, блин, говорит, слушайте, а у нас тут, оказывается, ЗОН звонят периодически, давайте мы всю эту историю прикроем. И планирует Федеральная служба исполнения наказаний запросить 3 миллиарда рублей у правительства, чтобы установить технику, которая способна все это дело, значит, перекрыть. Вот. А каким образом? Будут глушилки над зонами ставить, и как только будет появляться какой-то устойчивый сигнал, ну, то есть звонок, все, сразу помехи, сразу глушение и все такое. Вот.
Ну, это, знаешь, уже это просто очень интересная ситуация, потому что уже даже, я не знаю, дети знают, что когда тебе звонят мошенники Сбербанка, надо говорить вечер в хату, жизнь ворам, и тогда тебе скажут спасибо и положат трубку. А до ФСИНа только-только дошло. Забавно.
Вот. С нами на связи эксперт по защите информации Аристарх Гутман. Аристарх, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Слушайте, поможет вот такая мера, которую предлагает Федеральная служба исполнения наказаний, спасти нас от этих мошенников или нет, это все ерунда?
Ну, мы говорим о мошенниках, в какой-то степени, да, наверное, поможет, если просто убрать эту возможность, да, этих жуликов звонить, так скажем, по порядочным гражданам. Ну, я бы, конечно, использовал несколько другой метод. Целевого отлова, наверное.
Ох, у нас...
Можно просто мониторить.
Вы такой хороший специалист по защите информации, что даже защищаете вашу связь. Давайте мы вам сейчас, Аристарх, перезвоним. Потому что она связь не очень хорошая. Сейчас, вот, сейчас наладим. Меня удивляет, знаешь, что в этой ситуации тут-то? Что да. ФСИН просит технические средства. То есть он говорит, дайте нам денег, мы поставим технические средства. Но неужели просто так нельзя у себя в зоне, на зоне, да, ну, в тюрьме, найти людей... А это же не один человек сидит где-то там под шконкой, да, и звонит. Алло, здравствуйте, это служба безопасности. Это же реальные колл-центры. Но неужели нельзя просто найти физически людей, которые этим занимаются? Может, просто желания нет? Правда, я что-то, честно говоря, не очень понимаю.
Ну, я тоже не понимаю. То есть у вас сидят люди, которые уже получили реальные сроки за реальные преступления, и они в тюрьме совершают новое экономическое преступление. И чтобы его пресечь, вам нужны какие-то деньги на какие-то глушилки. Не очень понимаю, как это работает.
Так, Аристарх Гутман к нам возвращается, специалист по защите информации. Аристарх, здравствуйте еще раз.
Да, еще раз здравствуйте.
Вот, вот теперь отличная связь. Так как вам такая мера, вот глушилки? Я, честно говоря, не очень понимаю, зачем нужны технические средства, если можно просто пройтись по камерам, по всем помещениям и найти этот колл-центр.
Ну, это как вариант, но это требует больше, так скажем, трудовых затрат, наверное, материальных. А, ну, я говорю, глушилки – это один из методов, наверное, это прям такое отсечение, да, и искоренение проблемы, что называется. Я бы все-таки как-то действовал методом мониторинга, наверное, то есть все-таки целевым отловом таких потенциальных этих товарищей, да, которые этим занимаются. Ну, глушилки – тоже вариант, наверное, с чего-то можно начинать. То есть, в принципе, какой-то эффект это, конечно, даст.
Слушайте, я тут как-то разговаривал с представителем службы безопасности одного из банков, по-моему, это был представитель Альфы. Он говорит, а мы знаем вот по нашему банку, откуда звонят. Ну, то есть прямо конкретную зону знаем, что она стоит вот в этом городе, вот по этому адресу. И именно эти там зэки работают по нам. Ну, по Сберу, понятно, там намного шире сеть, да, вот. Ну, неужели так сложно все это найти?
Нет, ну, сложность, может быть, не великая. Здесь, скорее всего, больше, так скажем, бумажной волокиты, да, и, так скажем, обращений граждан. То есть, ну, вот, если по-честному, вам бы позвонили мошенники, вы бы, ну, вы поняли, что это мошенники, так скажем, положили трубку, но пошли бы вы писать заявление.
Ну, конечно, нет. Безусловно, нет. Ты сбрасываешь телефон и до свидания, забываешь об этом, продолжаешь заниматься своими делами.
Все, да. А здесь вот именно, ну, я думаю, количество обращений играет роль, конечно, то есть именно количество. То есть если больше количество человек будет обращаться, то на это больше будет обращать внимание и как-то бороться с этим. Что касается определения местоположения, здесь уже как бы более сложные есть варианты, то есть там с IP-телефонией, то есть определение именно местоположения. Тут зависит от уровня подготовленности, да, вот наших жуликов. То есть если они, так скажем, достаточно финансовую часть складывают, то определить их будет достаточно сложно. Но, опять же, принцип 28 сработает, да, то есть я думаю, что процентов 80 таких негодяев, я думаю, можно будет легко, так скажем, нейтрализовать, если конкретно за это взяться. Ну, и плюс, я думаю, что все-таки здесь, так скажем, некую мотивацию провести среди тех сотрудников, от которых утекает информация, то есть мошенники звонят не просто так, но у них есть конкретно по вам данные, да, то есть я сталкивался даже, кто-то даже знает мою кредитную историю. То есть, ну, это явная утечка до, то есть, ну, спровоцировавшая, да, наступление такого случая. То есть здесь надо со всех сторон, я думаю, заходить и прежде всего разбираться в проблеме и из-за чего она такое распространение сейчас получает.
Да, спасибо большое, Аристарх. Аристарх Гутман, специалист по защите информации.
Да, вот это, кстати, интересное было замечание, потому что действительно проблема даже не в тех, кто звонит тебе из службы безопасности Сбербанка, а в тех, кто сливает им твои данные.
Да.
А эти люди не сидят в тюрьме.
В общем, дорогие друзья, никому не верьте. Из банков вам просто так не позвонят. Если что, положили трубку и сами перезвонили в свой банк. И это уже будет совершенно легально.
Летим, как одичалый ветер вдаль. На нерве флюгер вдоль дорог повисли провода. И виадуки мимо проплывают города. Ползут на брюхе ленты поезда. Уже не отмотаешь их назад. Как те ошибки дико мчатся стрелки на часах. Как паутинки, сидя на запуталась. нас в висках, и на ботинки улеглась тоска. И развернуться возможности нет, жизнь кипит на одной из планет. Где так хотелось бы счастье найти среди рутины и мелких побед? Где на ухабистом сложном пути время, увы, никого не щадит? С бешеной скоростью на красный свет, где все надеются на хэппи-энд. Хэппи-энд, свой хэппи-энд. Хэппи-энд, свой хэппи-энд.
Осень на радио «Комсомольская правда».